шла война с Испанией, и Кавендиш сжег корабли и весь груз. Затем ему удалось захватить штурмом город Пайту и сжечь в нем более 200 домов. Так англичане продвигались к северу, пока не захватили 9 июля испанский корабль, кормчий которого сказал, что вскоре в этих краях ожидают прибытия манильского галеона. Эта новость стоила всех испанских кораблей вместе взятых. Добычей английских и голландских пиратов были различные испанские и португальские корабли, но наиболее желанным призом для любого пирата были манильский галеон или карака из Макао, Аумынь. Эти корабли, вернее типы кораблей, появились в результате эволюции в морском деле, вызванной потребностями перевозки громадных ценностей и борьбой с пиратством. Из Карибского моря в Испанию ходили каравеллы и обычные галеоны. С развитием морского разбоя их приходилось все чаще объединять в караваны и отправлять под охраной военных судов. В Тихом и Индийском океанах долгое время опасаться приходилось лишь местных пиратов, которые могли напасть на небольшой корабль, но никогда не трогали крупные суда. Пересечь же Тихий океан по пути с Филиппин, самой дальней колонии испанской короны, больше шансов было у крупного корабля, которому не был страшен шторм и который в бою должен был победить любое враждебное судно. Так появились морские монстры, манильские галеоны или государственные нау, мечта каждого пирата, но мечта почти недостижимая. Датой рождения манильских галеонов можно считать 1571 год, когда испанский король приказал для обеспечения надежности перевозок отправлять с Филиппин в Мексику лишь один корабль в году. Доверить такой ответственный рейс можно было, конечно, лишь очень вместительному и хорошо вооруженному кораблю. Правда, желание создать сверхкорабль, который смог бы за один раз перевезти все ценности, накопленные в колонии за год, привело к тому, что на первом месте стояла вместимость галеона. Скоростью и маневренностью пришлось пожертвовать. Кроме того, галеоны практически не могли передвигаться при противном ветре, но зато размеры их действительно поражали. Мы привыкли к тому, что каравеллы 15-16 веков, на которых были сделаны великие географические открытия, были миниатюрными скорлупками, в трюмы которых с трудом помещались припасы для долгого пути и уж совсем непонятно как награбленная добыча. Но если бы сегодня в любой порт зашел манильский галеон, его размеры вызвали бы уважение у наших современников. Манильские галеоны были неуклюжи и громоздки. В плане они схожи с яйцом, высота их часто равнялась длине. Это достигалось тем, что над четырьмя палубами галеона возвышались еще кормовые и носовые надстройки, подобные башням. Борта этих кораблей были до метра в толщину, и в прорезанных в них квадратных отверстиях поблескивали широкие дула медных пушек. Помимо пушек галеоны снабжались катапультами. Галеоны были украшены резьбой и позолотой. Если прибавить к этому высокие фонари на столбах и множество флагов, знамен и вымпелов – размером чуть ли не в парус, да геральдические изображения на самих парусах, зрелище будет достаточно внушительным. Впечатление, которое производили манильские галеоны, усиливалось тем, что их красили в разные цвета. Мы представляем себе эти корабли большей частью по гравюрам, и потому часто забываем об их расцветке, как забываем о том, что греческие мраморные статуи тоже раскрашивались. Мне представляется одной из самых странных тайн истории невозможность восстановить краски прошлого, пишет английский историк Уилкинсон. Только недавно в газетах бушевал спор о цвете глаз Марии Шотландской. Современные свидетельства спорны, и я думаю, что если люди, окружавшие одну из самых прекрасных женщин того времени, не были уверены в цвете ее ярких глаз, то не следует ожидать точности в описании красок, которыми были покрыты борта их кораблей. И все-таки можно полагать, что борта были чаще всего полосатыми, белыми и зелеными, черными и белыми, красными, либо реже цвета дерева, Орудийные палубы красились зеленой или красной краской, как и во времена Нельсона, а стены кают были зелеными.